в каком цирке или зоопарке она такое шоу видела, юная еврейка уточнять не стала, вновь пропав, но уже на гораздо больший срок, это к мгновений на 200. Вернулась она молча. Уже по одним ее расстроенным бровушкам и обиженно прыгающим губкам было ясно — дрессура не пошла. Наконец оборзевшие дети Деви Марии послали свою богиню так далеко и единодушно, что буквально еще вчера кудрявая дочь мотострелковых сил государства Израиль первая бы всех их за это расцеловала. Но с сегодняшнего-то дня функции живого бога исполняла уже она, а значит, фактически матом послали уже ее, Рахиль, а потому обидно это было до кончика хвоста. То есть, когда она самолично всплыла в черном небе над всем бардаком, громогласно приказав остановиться и слушать ее коленопреклоненно, юноши и девушки начали палить, выражаться нецензурщиной, делать неприличные жесты, строить рожи и показывать язык. Почему-то последнее показалось самым обидным. «Так и я им, родная мать, или кто?» Однозначного ответа не было. Наша сторона молча пожимала плечами, а те, кто бесновались на плацу, красноречиво ломали все деревянное, заботливо готовя барак с богиней к ритуальному аутодафе. Быстро посовещавшись с остроухими, казак предложил прорваться с боем, однако после раскидывания баррикады изнутри оказалось, что дверь заботливо прикрыта снаружи. Окон в бараке не было, выхода на чердак тоже, знакомого гула пикирующей и летающей тарелки не доносилось, то есть положение складывалось как-то особенно неласково. Тем более, что запах дыма уже начал просачиваться во все щели. Обычно любой нормальный писатель-фантаст, щекоча нервы читателя, стремится загнать своих героев в самое безвыходное положение, а потом ловко их оттуда извлекает к счастливому вздоху облегчения того же читателя. Вопрос лишь в том, насколько интересно автор это сделает. Ведь и читатель сейчас пошел жутко привередливый, искушенный уймой книг, набитый умными знаниями. Если кто считает, что неумных знаний не бывает, пусть вспомнит уроки пения в общеобразовательной школе. И безошибочно угадывающий фальшь любого произведения. Его не надуешь и не проведешь. Он отлично знает все ходы, штампы и увертки фэнтезийной литературы. Писатель зачастую еще и сам для себя не решил, что произойдет, а читатель — бац! — кулаком по странице. «Я так и знал!» Везет им. Я вот до последнего момента не знал, как наши выкрутятся. Их вытащили эльф.
«Что встал, древобрат трухлявый? Доставай его! Отчи на тебя!»
«Но, милая!» — неуверенно потупился Миловеллер, пятясь от Нюниэль.
«Лучше не зли меня, любимый, и так нервы не изметрила!» —
сдержанно прорычала рыдающая принцесса, при всех запуская руку тощему жениху в штаны.
«Надо же было так запрятать! Ни один обдолбанный Саурон не додумался бы! Стой, не дергайся! А! Отчи! Вот! Тон, смотрите все!»
Иван и Рахиль дружно зажмурились, не желая ни на что смотреть.
«Не видно и молокососы!» — нежно умилилась Нюниэль и высоко подняла руку. «Это синее кольцо Гильгалада, хранимое Элрондом, пропавшее в землях черных эльфов. Священная реликвия нашего Ар-Дур-Хоума!»
«Таки тетя толкнулась окончательно? Или я пропустила смысл?»
Недоверчивая израильтянка на портрете открыла один глаз. Бывший подъясаул рискнул подойти поближе и, скептически оглядев тоненький почерневший артефакт, неуверенно пробормотал. «С одной стороны, у нас с похожим барахлом все узбекские рынки забиты. А с другой — черные эльфы, ваше бегство, погоня, предательство нас там у костра — все это говорит о каких-то высших целях. Может, и вправду вы все это делали ради кольца?»
«Мама дорогая, так и они его сперли!»
«Не выражайтесь так, девица Фанзильберминц!» — наконец подал голос остроухий философ. Кольцо Элронда наше, по праву первородства на земле. Как говорил великий, но усопший мудрец Мянь-У, не есть кража забрать у врага то, что не его по праву, или чего он недостоин, или оно вам нужнее.
— Железная логика, — прицокнул языком казак. — Ну, а нам-то что толк с этого перстенечка? Жарковато становится, и дышать уже нечем. Рахиль права. В чем смысл?
«Если он настоящий король, а не гоблинская задница, то может повелевать им», — патетично начала тетя Нюня, но сбилась, глотнув слишком много дыма. На продолжение речи ее уже не хватило. Пожилая женщина рухнула пластом и могла бы здорово ушибиться, если бы не бдительный молодой человек. «Эй, на барже, кого ждем?» — перехватила инициативу плоское лицо еврейской девочки. «А ну, пулей желать чего надо, у меня уже края обугливаются!»
Добрый Иван Кочуев тут же перекинул принцессу на руки тощему эльфу и бросился отдирать от стены свою возлюбленную. Рахиль орала, возмущалась, угрожала, но поделать ничего не могла, ее бесцеремонно свернули в трубочку. Обстановка зримо накалялась во всех смыслах этого слова.
«Я не уверен, что...»
Под грозным взглядом чубатого казака тощий наркофилософ отступил к стене, с трудом удерживая на весу свою нетяжелую супругу.
«И дело не во мне, я-то точно король, но вот кольцо, то ли оно за кого себя выдает? Начитанный умнейший Линьшу всегда учил нас, что...»
«Через пару минут мы задохнемся все, как крысы в трюме», — скептически признал бывший филолог, даже не хватаясь за шашку. «Угрожать рубкой на месте не буду, смысла нет. Либо все выживем, либо...»
«Иван, ну я все понимаю, но я права. А вдруг оно не... И что тогда моя прекрасная избранница будет вынуждена обо мне подумать?»
«Возьми кольцо, козел вонючий!»
Едва ли не матом выругалась очухавшаяся Нюниэль, глотнула новую порцию дыма и отключилась уже всерьез. Отчаянный подъясаул тоже почувствовал, что начинает задыхаться. Воздух был слишком горячим, он обжигал легкие, и его было катастрофически мало. А в этот миг, как и должно по динамике сюжета, прямо из закрытой двери всплыли да нельзя довольные оранжевые глаза.